развернули озвученный нами на позапрошлом теперь уроке тезис, что основным содержанием пункта ХЭС, который мы исследуем в Ямшике предыдущего Рэбе, является подчеркивание, раскрытие особого достоинства именно действия. Мы проиллюстрировали это на примерах, познакомились с двумя толкованиями Балшем Това Мезерического Магида, которые на эту тему говорят. А теперь нам необходимо разобраться, а почему же это так? Если такой вопрос в данном контексте можно вообще ставить? Ну, тем не менее, вот можно, раз ответ на него дается. Гей. Вераинен пункт гей, страница Кухнун Гимл. Ваинен гуды хины еду ашикола гавоя гавоя йойсер йорит ли мато мато йойсер. Идея заключается в том, что то есть, в смысле, идея особой ценности действия связана с общей закономерностью, которая гласит, что самое высокое падает в самый низ. Ну, неоднократно с вами цитировали Мидраш про башню, про рухнувшую башню, где самые высокие фрагменты этой башни улетают в результате падения наиболее далеко от источника. Ну, говорили о том, что, в общем, интуитивно эта концепция понятна вполне. То, что выше, способно достигнуть самых низких уровней. Поначалу это может казаться парадоксальным, но на самом деле вполне логично. То есть то, что не слишком высоко, не обладает такими сумасшедшими способностями, сумасшедшими возможностями воплотиться на самые низкие уровни. Пример, который мы часто приводили по этому поводу, учителя, который, может быть, очень хорошо разбирается в вопросе, но не способен этот вопрос раскрыть наиболее тупому ученику. То есть, чем способнее учить, чем выше учитель, чем он выше как учитель, тем до более низких уровней он может донести знания, которые он стремится передать. Ну и примерно так же здесь. Самые высокие уровни, они одеваются в наиболее низкие, просто они способны их достичь. И когда мы с вами рассуждали на тему принципиального различия между мыслью, речью и действием, говорили о том, что действие – это, вот, мол, самое далекое от источника, самое, тот уровень одеяния души, на котором разум и эмоции, скажем, возвышенные качества, одухотворенность души выражена в наименьшей степени и принципиально несопоставимо то, как она выражена в действии с тем, как вот, дух души выражен на уровне мысли и речи, то мы имели в виду, что вот действие – это самое-самое низкое, самое грубое, самое низкое, самое заматериальное, самое там, плоское, обездуховленное, темное. То есть, ну, в общем, ругались на действия, короче говоря. В то же самое время, следуя озвученной нами закономерности, что самые высокие аспекты одеваются в самые низкие, что мы можем сказать? С уверенностью, что именно в область самого низа, то есть в данном случае в область действия, которая соответствует миру Осия, которая соответствует земному праху, там в разных перечислениях, которые соответствуют самым низким уровням души, там, скажем, нефеш. Именно там пребывает внимание, скажем, наиболее высоких аспектов. Именно туда спускаются, и именно в это одеваются наиболее высокие в конечном итоге аспекты. Вераинингу, да, начнем опять сначала. Гинаиду, а шикуру известно, что всякое, чем выше уровень, тем более низко он может спуститься. Он говорит, что душа Садмара Имсу и объясняет, приводит по этому поводу Митла Ребе, второй любавический Ребе, приводит по этому поводу три примера. Алзе Гимл Машолим. Шикодахот Мехем Мойсев Биур Баинин. Каждый из этих примеров дает какое-то дополнительное объяснение данной идеи. Мошель Аришин Гуми Авука. Первый пример – это факел. Шикол шаавука гдойлы йойсер туэр лемирохэк йейсер. Ну, значит, по примеры, на самом деле, мы с вами уже, видите, своим ходом там два примера привели. Но это, ладно, значит, здесь Рэбе хочет повторить три примера, которые приводит Митла Рэбе по поводу этого вопроса. Первый пример с факелом. Чем больше факел, тем дальше он может светить. ну, самоочевидная вещь. То есть маленький огонек светит недалеко. Чем больше факел, тем больше глубины тьмы, как бы, он может достичь. Тем более в большую глубину тьмы он может пробраться. У вихдейлы айрлы моким рохи к йойсер цорих шаабука ти гдойлы йойсер. Чем дальше мы хотим светить, тем нам надо разжечь больший огонь. Тем более мощный прожектор нам нужен. Демизе муван, откуда отсюда понятно, что кол маши хуншешеха эйр нимшах лымоким рохи к йейсер никер йойсер годля авука. Отсюда что мы можем сказать? Ну, в обратную сторону тоже можно рассуждать. То есть, если мы видим, плывем там на корабле и видим с берега, видим на берегу яркий свет. Чем дальше мы от берега находимся, чем темнее ночь, тем с большей вероятностью мы сделаем вывод, что огонь на берегу, значит, вот он крайне силен. Раз его видно даже с корабля, находящегося далеко в океане. В такую вот, в такую плохую погоду, в дождь, туман и так далее, то значит огонь этого там, маяка, предположим, он крайне силен, он очень велик. Да, гамша эйршемокимарохи, крохик бекамусов вифрат, рохик бейхушем, шибон мокимофейлгу, эйр котн вихолыш, микол моким, беойр задавка, никар йойсер, никар йойсер, тойкев авука. Существенная деталь. То, каким образом мы видим этот огонь, находясь на корабле, вот где-то далеко в океане, мы на берегу увидели светящуюся точку. Мы увидели светящуюся точку. Это всего лишь точка, бледненький какой-то, вот еле различимый огонек. И только обдумав эту ситуацию, мы понимаем, на самом деле там на берегу разожгли огромный огонь. То есть это мощнейший там прожектор горит, скажем. Что он добивает аж до нас. Здесь-то мы его видим слабеньким и вот маленьким. Но что интересно отметить, что именно по этому слабенькому маленькому огоньку мы понимаем, насколько силен огонь там на берегу. То есть свечка, которая рядом с нами горит на столе, она яркая, она освещает нашу комнату. Мы от нее получаем много проку. То есть это ну, вот такой ясный, понятный, яркий огонь. Но мы понимаем, что этот ясный, понятный, яркий огонь, он ясный, понятный, яркий, только когда мы сидим совсем рядом с ним, в теплой, уютной комнате, где ни тумана, ни дождя. А вынеси эту свечку хотя бы на улицу, так ее сразу задует, а посмотри на нее с расстояния там, в 10 метров, то она будет совсем ничтожной. А вот эта вот точка, которую мы видим на берегу, это чрезвычайно сильный огонь, хотя здесь мы его воспринимаем как нечто очень слабое, еле различимое и так далее. Вемошла бейс, второй, то есть именно из того, что вот даже досюда, хотя бы вот так вот слабенько добивает этот огонек, мы понимаем силу того факела, который разожжен на берегу, там, разожжен вдалеке. У Мошеля Абейс, второй пример, «Гу меховис мамолью маим». Это бочка, наполненная водой. «Шемица трибы амаим шебо шемолю ад галк дейсео, йойсер маши ехой лаки днишпы гамбе ми бахуц». Значит, бочка переполнена водой. Почему из нее проливается вода? Почему теряется вода? Вот, ну, это проблема очевидна, да? Особенно для... ну, скажем, земли Израиля, где вода в дефиците, вот, вода проливается, теряется, попусту пропадает. А почему она попусту пропадает? А вот именно потому, что в этой бочке воды столько, что даже бочка вместить не может. То есть, воды столько туда налили, что, да, что даже бочка не может вместить, поэтому... ну, от малейшего покачивания, скажем, она расплескивается. Именно потому, что бочка полна до своих краев, переполнена. Ну, понятно, тоже понятно, в общем, на что пример. Да, гамша, амайм, нишпохим, лохуцам, рак, типес, типес. Так вот, именно по этим каплям, которые расплескиваются, ну, понятно, что там огромная бочка на сотни литров, расплескивается из нее, ну, там, понемножечку. Но именно то, что мы видим, что вода в этой бочке не удерживается и расплескивается наружу, вытекает наружу, именно отсюда мы делаем вывод, что бочка переполнена. Потому что если бы она была, там, если бы там был запас хотя бы там, 5 сантиметров, то ничего бы из нее не выплескивалось. То есть именно эти капли, которые стекают по стенкам бочки снаружи, дают нам представление о том, что она переполнена. Микол моким базе давка никериба амемше шебехавис. То есть по маленьким каплям мы делаем вывод об огромном количестве воды, которая будет бочку наполнять. Шаховиз ги молу бы так и зашли, что бочка наполнена совершенно полностью. У Мошеля Гимо третий пример. Гу микоя хамойлит шебетипо. Порождающая способность спермы. Капли, которые порождают ребенка. Шегу давка мишлейму замойхин. Ну, как известно, с точки зрения представления, еврейских представлений, капля спермы, она обладает порождающей способностью, которую она черпает из мозга. То есть, определенные аспекты мозга, спускаясь через седер гештальтус, такую внутреннюю цепочку преобразований и преломлений через позвоночник, вот, спускаясь из уровня головы на уровень гениталий, в результате одевается вот в такое вещество, которое вроде не является думающим, и, как говорится, дурное дело нехитрое, но при этом обладает порождающей способностью. В отличие, скажем, вот, между прочим, в отличие от объяснений, которые учитель дает ученику, используя в качестве инструмента, порождающего эти объяснения, тот же самый мозг. Шлахен котн похис ми бен гидетес эйни мойлит. И Тора связывает, это, кстати говоря, не внутренняя Тора, а раскрытая Тора. Хотя не знаю, вот эта связь, я не знаю, она раскрывается, раскрытой Торой или нет. Тора утверждает, что ребенок до 9, мальчик до 9 лет, он не обладает порождающей способностью. Ну, понятно, что это достаточно индивидуально, и без сомнения есть исключения и в ту, и в другую сторону там, появления порождающей способности. Но, тем не менее, вот Тора указывает, очевидно, на большинство случаев, что ребенок до определенного возраста, ну вот, 9 лет, он не обладает порождающей способностью, даже если там, он способен к эякуляции, там у него все в порядке технически с этой функцией. Так по какой причине? А потому что его сперма, она не содержит в себе мозгов, в ней маловато. Поскольку ребенок не дозрел с точки зрения интеллектуальной, с точки зрения развития разума, по этой причине он не обладает порождающей способностью. Вот такая связь. Да, гамши ги типа гашмис, несмотря на то, что это материальная капля, а не духовная капля, не думающая капля, не сгущенный интеллект, а это ткань организма. Микол моким базе давка никер шлейму замохи, несмотря на это, именно по ней мы можем определить полноту разума. То есть порождающая способность, возникающая у ребенка мужеского пола, порождающая способность, она вот с этой точки зрения говорит нам о его зрелости интеллектуальной, ну, в определенном уровне, достижении определенного уровня интеллектуальной зрелости. Это очень, ну, не только забавно, но и очень интересно с точки зрения наших рассуждений. То есть получается, что по совершенно несопоставимой с оцениваемой областью вещи, по фактору, который вроде никакого отношения там, к разуму не имеет, по способности к спермы к порождению нового человека, мы можем судить, то есть это, здесь есть корреляция, можем судить о степени зрелости интеллекта. Очень забавно. А шлеймус де мойхинг мой шехен бевен тес, а для шлеймуса мойхинг мой шехен бевен юд хес ли хупа. И здесь, понятно, могут существовать градации. Ну вот, мы указали с вами на такой барьер, на такой предел, как 9-летний возраст. В 9 лет приобретает ребенок порождающую способность, это свидетельствует о том, что его разум достиг определенной степени вот такой начальной полноты развития. С другой стороны, в скобочках Рэбе отмечает, в Мишне в Пирке Овес, которую мы с вами все время эксплуатируем, разъясняя, что такое простой смысл Раши, где начинается дело с того, что пятилетний ребенок, его уже надо обучать письменной Торе. Это минимальный возраст изучения Торы, пятилетний. А одним из возрастов, которые там перечисляются, которые отмечаются, является 18-летний возраст. 18-летний лехупа, бен ютхес лехупа. Ну, понятно, что когда Тора таким образом заявляет нам возраст, когда человек становится готов не просто к порождению новой жизни, в смысле дурацкое дело не хитрое, а становится готов ну, вот, к порождению детей в такой вот в установленной в правильной форме, скажем, как рождение детей в рамках семьи, воспитание детей и так далее, что указывает, опять же, ну, можем сказать, что это указывает на его социальную зрелость, там, скажем, в 9 лет трудно создавать семью, а тем более воспитывать детей, ты еще сам ребенок, а с 18 лет уже по-другому все видится и по-другому человек живет, но тем не менее можем сказать, что это вот верхний предел полноты вот такой интеллектуально-социальной, которая выражается на уровне, связанном с, вот как выражается на уровне репродуктивной функции. Это очень интересно. Везеу гам маши омр рабисейну. И это также то, что сказали наши учителя. Годли гаэйне омен ейсер минам и ворех. Ну, понятно, я, честно говоря, ожидал, что эти примеры будут разбираться как-то еще более углубленно. Может быть, это дальше произойдет, но я пока не вижу. Примеры сами по себе понятны. То есть, все они свидетельствуют о том, что на силу источника указывает именно способность ее влиять на самые-самые дальние аспекты. При этом хидуш по отношению к тому, что мы высказывали выше, заключается в том, что у нас есть возможность судить из следствия об источнике. И во всех этих примерах следствие, оно вот, ну, как-то убого, значит, убого, уплощенно, мало. То есть это слабенький свет, этого, значит, слабенький свет, который мы видим, этот дрожащий огонек, который мы видим в большом отдалении, свидетельствует о том, что там огромный огонь. Маленькие капельки, которые стекают по краю бочки, свидетельствуют о том, что она наполнена до самых краев, то есть это, там воды ого-го. Значит, способность порождения новой жизни, такая чисто техническая, функция организма, ее появление свидетельствует о том, что внутренние какие-то глубокие слои человеческой личности, они приобрели зрелость, ту или иную степень зрелости. Вот такие примеры. И в ту же копилку, то, что сказали в благословенной памяти наши учителя, «Год лаина амен йойсером мина миворах». «Более велик тот, кто отвечает омейн, нежели благословляющий». Ну, те, кто ходит в синагогу регулярно, знают, что в ходе молитвы многократно мы с вами отвечаем «Омейн». И в некоторых случаях наши ответы «Омейн», они являются, ну, в каком-то смысле решающими. То есть, скажем, когда происходит повторение молитвы «Шмоне Эсре», которое было установлено мудрецами, вот именно ради того, чтобы ради такого диалога между ведущим молитвы, молитву и общиной. То есть, было установлено для тех, строго говоря, для тех людей, кто не умеет молиться, и вот только так может выйти в обязанности молиться в современном мире. Ну, все молятся, наверное, кто хочет. Есть возможность у каждого, сейчас есть и сидуры там в переводах и так далее. Но, тем не менее, этот ритуал, он чрезвычайно важен, обладает глубоким духовным смыслом, обладает чрезвычайной силой, скажем, силой общественной молитвы. Так вот, в этом ритуале, если 9 человек как минимум не отвечают «Аминь» на благословение, которое произносит ведущий, то получается, что он благословение произносит понапрасну, поэтому чрезвычайно важно отвечать «Аминь». Ну и много есть различных рассуждений в устной Торе, в том числе и во внутренней Торе, которые объясняют великое значение вот этого ответа на благословение. Когда один человек произносит благословение, на первый взгляд он совершает главное, правда, совершает основное действие, потому что обязан его произнести, там, я не знаю, взял яблоко, и перед тем, как его съесть, он произносит благословение Боре Приаец. А другой человек отвечает «Аминь», ну, вот, как бы, ну, там есть разные объяснения у этого ответа, но в общем плане, наверное, все они, Бог его знает, может, есть какие-нибудь замороченные такие, которые совсем к этому отношения не имеют, так или иначе, это выражает согласие с прославлением Всевышнего, содержащимся в исходном благословении, на которое мы отвечаем. Так вот, мудрецы высказывают в трактате Брохос, очевидно, а вот и нет, в трактате Назир, высказывают такую, ну, нетривиальную мысль на первый взгляд, что более велик, что значит более велик, ну, совершает большее, обладает большей заслугой человек, который отвечает «Аминь», нежели тот, кто произносит исходное благословение. «Ки они, ки иньяна нис аминь». Почему? Потому что идея ответа «Аминь» «Шигу ким аброха», который осуществляет благословение. «Гуше тумшах аброха гамли мата». Оно приводит к привлечению благословения ниже, которое приводит к привлечению благословения вниз. «Век мошами ваер квой душа адмара цемах цедек». И как объясняет Ребе цемах цедек, Ребе ссылается на Ойра Тейра в таком-то месте, «Шизеу мады иса бекисвей ари», что это то, тоже имеется в виду, о чем говорит святой Ари. «Шиомар бегематрия авая адны», «Шиомейн бегематрия авая адны», что вот удивительная штука, да, слово «омейн» по числовому значению является, равняется сумме числовых значений двух имен Всевышнего, «Юд Кей Вов Кей», четырехбуквенного имени, и имени «Адный». «Ай, ну ам, шоха за вае бе адный». А что такое «авае адный»? Ну, я не знаю, есть ли смысл здесь... ну, в принципе, Рэбби сейчас будет это объяснять примерно. Сейчас тогда тем более не будем вдаваться в эти объяснения сейчас сходу подробно. Каждое из имен Всевышнего выражает определенную божественную идею. Наверное, можно так выразиться, описывает определенный уровень божественности, определенную ступень в божественности. Сочетание имен тоже описывают какой-то, ну вот какой-то процесс или какую-то ступень в божественности. И если мы видим с вами, ну как здесь, что числовое значение некоторого слова, оно совпадает с суммой числовых значений какого-то набора имен, то, естественно, для нас будет связать это слово. То есть для нас, наверное, не будет естественным, а для Ребе, который говорит о вещах, о которых он знает, и только опирает их на подобные вещи, вот на, скажем, совпадение гематрий, то есть видит, усматривает выражение некоторых закономерностей в совпадении гематрий и так далее, будет естественно понять, что идея этого слова, скажем, «омен», она будет каким-то образом связана с идеей вот этого имя-сочетания «авая адный». То есть, продолжает Ребе, «амшоха завая беадны», то есть привлечение, то есть «аминь» соответствует привлечению имени «авая», божественности, которая, ну, как раз мы сказали, описывается «авая» в «адны». «Да гине авая улимайлам пхинесейлам», на что указывает имя «авая»? Ну, есть, естественно, мириады объяснений, которые посвящены символике имени «авая» и вот тому, на что с точки зрения внутренней указывает это имя. Так или иначе, и есть, выделяются разные имена Авая, помните, высшее, и верхнее и нижнее имя Авая. Так или иначе, имя Авая в любом случае указывает на то, что находится выше мира, выше мироздания. Да, гамша Авая улмешан мигавин, то есть, несмотря на то, что, в скобочках отмечает Рэба, здесь довольно длинная скобка, если я правильно понимаю, но нам ее не обойти, может быть, мы потом вернемся за нее выше, ну не такая длинная. Несмотря на то, что само имя Авая является производным от слова «мехаве», имя Авая, собственно, является вот таким вот собиранием воедино трех форм прошедшего, настоящего, будущего времени, глагола, обозначающего бытие, быть. Да? Также оно, ну, от слова «бытие», естественно, производным является глагол «осуществлять», то есть «наделять бытием», «бытием», «бытием». Так вот, имя Авая, оно является «Авая», «Мьют Кей», «Вов Кей», да, представляете, как это пишется, является производным от слова «мегаве», «осуществляющий», «наделяющий бытием». «Гинезеу рак маши мимену нимшах изавуса и ломис». Так вот, это имя, оно созвучно, ну и там связано, естественно, тесно связано с глаголом осуществления, обозначающим осуществление бытия, не в том смысле, что это имя, указывающее на божественность, одетую в бытие, а в том смысле, что это имя указывает на божественность, из которой привлекается осуществление бытия, осуществление миров. «Вегамзе алидеи славшит бешем элоким», но это имя само по себе выше бытия, то есть это всего лишь дальний источник этого осуществления. Поэтому называется словом, поэтому выражается слово, описывается словом, которая связана со словом «бытие». Но осуществление происходит, на самом деле, даже не непосредственно из этого имени, а из этого имени, как оно одевается в имя Элоким. «Авая ацме гулимайлам пхинасейлам». Но само имя Авая, оно выше мироздания. Выше самой ступени мироздания, вот требую подчеркивать. Не просто выше мира, а выше пхинасейлам. То есть, выше самой идеи, самой ступени, которую мы можем описать как мир. Помните, мир как слово «мир», «ойлам», как отсылающее нас к слову «гэлам», к слову «сокрытие». «Шары авай ху гои гэвэ ви екэхон», поскольку, как мы уже сказали, «авай» представляет собой, само слово «авай», «ют кей вов кей», представляет собой собранные воедино три формы глагола «быть» – «гоя», «гойве», «виие», «был», «есть», «будет». То, что они собраны воедино, означает, что на этом уровне не работают временные разграничения. «Гепергедразман», то есть это указывает на противоположность идеи времени, на противоположность хронологии, отмену хронологии, с которой связан неразрывный мир, как время и пространство. «Ойлам шелахэн шем Авай гу шем хаэцэм вэшем амиюхат». По этой причине имя Авай называется, ну, и является в данном случае, скорее всего, надо перевести, является шем аэцэм, сущностным именем, и шем амиюхат, и особым именем, или можно по-другому перевести, объединенным, вот, слитым воедино именем с его носителем. Понятно, что какие-то, ну, так же, как у нас, есть имена, которые есть, ну, у каждого из нас есть много названий. То есть к нам обращаться можно по-разному, можно там кричать за километр там «эй, мужик», или можно обращаться по имени-отчеству. Разные наши названия, описания, они будут иметь разную степень родства, разную степень связи с нами как таковыми. То есть понятно, что любое имя будет нас описывать снаружи, ну вот какой будет каким-то таким впечатлением зрителя о нас, или навязываемым зрителю впечатлением о нас, выражением какой-то нашей стороны, но не сущности. Ну, там кто-то нам будет кричать «Эй, мужик», а кто-то будет нам, к нам обращаться каким-то образом, который будет выражать большее понимание того, с кем он имеет дело. Ну, и при этом есть какое-то имя, которое указывает на нашу, на нас как таковых, на нашу сущность. То есть на то, какими мы есть. Это все равно имя, разумеется, но это имя вот наиболее тесно связанное с нами, наиболее близкое нам, ну, наверное, имя собственное. Вот имя Авая, скажем, Ребе в том письме, в том ответе, вернее, на, не знаю, это был устный ответ или письмо Берла Хаскелевичу на тему перевода имен, который я постоянно цитирую, уж очень оно мне нравится. Вернее, не он, ответ мне нравится, он дал указание переводить имя Ютки и Вовкей, вот это вот имя Авая, которое нас интересует в данном случае, переводить его как Бог. Почему? Потому что это Шамаэцем, потому что это имя, которое указывает на сущность божества, и поэтому так и надо переводить как божество, Бог. А другие имена, они указывают на определенные свойства Всевышнего, там, скажем, имя Элоким указывает на его силу. Значит, надо его переводить как всесильный. А имя там Адный как раз указывает на его господство. Поэтому надо переводить как Господь. Там предлагается. Маше Энкин, если я ничего не путаю, то есть, ну, там могу в деталях, что имя Авай надо переводить как Бог, это точно. Маше Энкин Шем Адный Гуа Шем Амойре Алмидас Малхуса и Сборах. Что не так? Что совершенно отличает это имя Авая от имени Адный. Имя Адный, как мы только что сказали, указывает на господство Всевышнего, на его царственность. Соответствует оно качеству Малхус, то есть не сущности, а с определенному качеству, причем одному из самых низких качеств. Помните, в Седере Шталшлус, как мы его описываем, порядком нисхождения с божественных сфер, с конструкции вот этой божественной сферы, мы Малхус куда ставим, где мы его отмечаем? В самом низу, низу парцуфа, это завершающая ступень. Это вот переход от учителя, как, от учителя к ученику, отдающего начало к тому, кому дают, от, скажем, эманации к сотворенности там, и так далее. То есть это достаточно далекое от сущности качества. Малхус и сбор. Дейн мэлэх бэлойом. Как сказали наши мудрецы, нет короля без народа. Короля играет свита. Да? Ну, даже не свита, а народ. Вот для существования короля, для полноты существования короля, для осуществления короля нужен народ, который его примет на царство. Шиинен а милошиноймус дворим нефродим. Вот эта идея существования народа, необходимая для существования, для осуществления королевской власти, она не случайно обозначается словом «ом», заявляют нам мудрецы. «Ом» в смысле «ам», «ам» из «рольхай», да? «Айн мэм», усматривая в этом созвучие со словом «оймэмэйс», «гихолим оймэмэйс», «потухшие угли», «потухающие угли». То есть это нечто совершенно отдельное, отдельное в таком негативном, наверное, немножко контексте, отдельное в смысле чуждое, отстраненное. Кои ал малхус и кои ал илом и затахтуиним. Это имеет отношение, вот это вот, значит, народ, который как потухающие угли, который нужен для того, чтобы осуществить малхус, это сотворенные миры. Под малхус мы традиционно здесь понимаем малхус да ацилус, малхус мира ацилус, то есть вот эту вот нижнюю ступень мира ацилус на переходе непосредственно от эманации, которую представляет собой мир ацилус, к сотворенности, которую представляет собой миры Брии и Цироси. Вот этот народ, это и есть нижние миры, шагам бифхинас ейшва нефрад. Нижние миры, которые как раз и находятся в состоянии ощущения собственной самости, и отделенности. Везеу Маши Омар, Маши Омейн, Гукиюм Абр... Да, ну так и, значит, зачем мы все это проговорили. Значит, и Амейн по числовому значению равняется сочетанию имен Авая и Адны, то есть сопряжению того, что возвышается над мирозданием совершенно, и даже не выступает источником мироздания непосредственно, а только опосредуясь через имя Элоким. Вот это начало, как оно соединяется, проливается, скажем, привлекается, как выше Рэбби предложил говорить, в имя Адны, в имя Господь, которое указывает на именно господство Всевышнего над мирами. Ну, на примере, кстати говоря, короля очень понятно можно это проговорить. Великий король, есть такой, как он есть. То есть, вот есть сам король, который далеко не только властная функция, как она применяется к народу. Тем более не применение властной функции. То есть, король, как он есть, это может быть чрезвычайного масштаба личность. Ну, скажем, как еврейский король таком понимании наиболее возвышенном. Не знаю, король Давид, король Шлоима. Это чрезвычайного масштаба личность, величайший мудрец, пророк. То есть, ну, помимо того, что он управляет, там, заведует народом, что он вот, значит, управляет народом, который иногда ведет себя как-то так, довольно своеобразно, скажем, не представляет собой, не всегда представляет собой такое огромное количество, такую конференцию интеллектуалов, а представляет собой, в том числе может представлять собой такое скопище тупого быдла, управление этим народом не исчерпывает короля. Король выше этого, то есть его сущность, она выше. Но вот есть в нем, есть у короля и такая функция. Она, понятно, что очень важна, и без нее никуда, и, значит, король вот именно в руководстве народом выражается на самом деле максимально, ну, о чем, наверное, дальше речь и пойдет. Но, тем не менее, он личностно, он выше этой функции, а тем более ее практического осуществления. Вот тут вот речь идет об объединении этих вещей, о вовлечении личности в управление, скажем. О, интересный, кстати. Интересный получился оборот. «Везеу маше омейн», и это то, почему «омейн» является осуществлением благословения. Вот мы сказали с вами, что если там во время повторения Шмонеса, если с ответа «Амень» не последовало от кворума, соответствующего кворума, количество евреев, то это благословение было благословением попусту. То есть, осуществление благословения происходит именно теми, кто отвечает «Амень». «Айну ше тигиам шохас аброха гамбо илам лимато», то есть, благословение выполняет то, что благословение по гематрии, слово «Амень» по гематрии соответствует сумме вот этих имен «Авая» и «Адны», то есть указывает на привлечение самых возвышенных сущностных аспектов божественности внутрь управления божественностью, значит, мирозданием, скажем, внутрь реализации божественности в мироздании, например, вовлечение в сотворенность миров. Это не случайно. Вот это в свою очередь соответствует тому, что именно «Амень» привлекает благословение внутрь мира, привлекает благословение вниз мира. К мойшигу митсад шемадны, то есть в мир такой, как, ну вот можно сказать, что благословение само по себе как «Авая», а «Омейн» — это привлечение благословения внутрь мироздания, как оно обусловлено уже именем «Адны», вот этой вот реализации властных полномочий, властной функции верха. «Киброха митсад ацмо ям шоха к мойшигу митсад шемавая», потому что благословение, а мы с вами говорили уже не раз, что благословение — идея привлечения, «броха лошен амшоха», то есть даже с точки зрения семантической, смысл слова «броха», он связан с привлечением сверху вниз. привлечением жизненности сверху вниз, привлечением чего угодно сверху вниз. Так вот, с привлечением, вовлечением. Так вот, благословение, то есть, что делает благословение? Помните рассуждение об отличии благословения от молитвы. Молитва порождает новое, а благословение всего лишь привлекает уже готовое в ту область, в которой этим готовым можно будет воспользоваться. Там, для человека, человек обладает определенным духовным капиталом свыше. К сожалению, этот капитал не всегда воплощается в каких-то вот позитивных моментах существования этого человека внизу, для того, чтобы... Но уже начислено на его счет, средства пришли на его счет там сверху, в духовном банке. И эти средства, они готовы, эта жизненность, она готова воплотиться в его там здоровье, пропитание и так далее. Только для этого нужно устранить какие-то помехи на пути этой жизненности, совершить какие-то действия, которые эту жизненность привлекут таки в практику его существования, скажем. Вот этим занимается благословение. Так вот, благословение само по себе – это привлечение, которое происходит в такой форме, в которой оно обуславливается именем Авая. В имя Ейша Броху Бешему Малхус, несмотря на то, что благословение содержит в себе там, имена Всевышнего, многочисленные, в том числе имя Юдки Вов Кей и указания на царствование Всевышнего над миром, Борухату Ашем, в смысле Юдкей Вовкей, Элекейну Мелех Гойлом, Элекейну Мелех Гойлом, то есть благословен Авая, который управляет миром, то есть на первый взгляд здесь тоже есть и имя Юдкей Вовкей, и указание на царство, то есть на имя Адней. Шиоимрим бо мелхойлом, мы там говорим мелхойлом, микол моким, эйни бору рада иншити ямшоха гамлимату. Несмотря на это, само благословение, оно не означает, что оно не гарантирует того, короче говоря, что оно спустится вниз. Валь еды шиоиним омейн, благодаря тому, что слушатели отвечают на это благословение омейн, а малаброха, бегематрия аваядный. Слово «омейн», которое по гематрии, по числовому значению, равняется сумме «авая» и «адный», «поэлем хибур авая ве адный». Тем самым осуществляется объединение «авая» и «адный», то есть «авая» и вот «мелых ойлом». «Шам шохас аброха авая тиги гамба илам атахтан». Не уверен, кстати, может, я не глупо сказал, но есть шанс, что, что сказал не глупость. Что привлечение благословения Авая, оно произойдет также в нижний мир. Ойлам к мойшиху митсад шемадный, то есть в мир такой, как он со стороны имени Адный. Везеу маша шахары иньен годля иньен омен мамши бегемора талмиды хахоми марбин шолем бейлам. Интересно отметить, здесь в скобочках Рэбе замечает, что как раз в Талмуде после этого высказывания, после обсуждения этой темы насчет величия произносящего «Амейн», которое больше, чем величие того человека, который произнес оригинальное исходное благословение. Там мудрецы приводят известнейшее высказывание, которое мы в молитве ежедневно цитируем, насчет того, что Талмидей Хахомим, мудрецы, они умножают мир в мире, умножают полноту мира. Айнушиним шех шолем гамбеилам милошен хелем вегестер. То есть, что такое шолем в мире? Умножают Талмидей Хахомим шолем в мире. А это и есть вот это привлечение внутрь мира, в том числе мира, как он указывает на сокрытие, на неочевидность божественности, привлечение туда полноты существования. Скобка закончилась. Вейсейра мизой, и более того, шалиды аниесомен нимши гамбойлам казе бабойлам казе шиеиш бой мекатригин. И более того, благодаря произнесению «Омейн» привлекается, имеется в виду благословение, то, что привлекается благословением, пребывает также в мир в той форме, в котором в этом мире есть обвинители. «Айну лой рак бейлам к мой шагу митсачем адней», то есть также, даже ниже, даже не только в мир, как он обуславливается, скажем, именем Адны, божественным именем, так или иначе, Шигам Шем Адны, Ушем Кодиш, потому что имя Адны, это так или иначе божественное имя, это одно из имен Всевышнего. Ну и что, что оно обозначает, указывает на некоторую функцию отдельную, на определенный там, аспект божественности, тем не менее, это одно из имен Всевышнего, возвышенных имен, нестираемых имен, стирание которых является наказуемым преступлением. Элогам бэлэм казэши ешбэ клипэйс. Но речь идет о привлечении содержания этого благословения в мир также в той форме, в которой мир наполнен клипэйс. То есть в той форме, в которой в мире присутствует, может присутствовать нечто противопоставленное божественности. Век мойшэм ивайр кудуш садур маараш. И как объясняет Рэбэ Маараш, кстати говоря, обратите внимание, что мы, по-моему, как это, мне кажется, в каждом маймере Боси Легани, по понятным причинам, Рэбе перечисляет, приводит высказывания и перечисляет в открытой форме всех рабеем последовательно. Вот у нас был уже Алтер Рэбе, в начале урока был Митлер Рэбе, потом был Цемах Цедек, теперь Рэбе Маараш. Так вот, и это то, что объясняет Рэбе Маараш, Аким Дания Сомейн, Кейнин Хойсом Беворух, который говорит, что вот это осуществление благословения ответом Омен подобно тому, что мудрецы описали как Хойсом Беворух, как завершение Борух. Есть благословения, которые только начинаются с Борух. Борух Атуашев, там, не знаю, Бой, Бойра, Приаец. А есть благословения, которые начинаются с Борух и заканчиваются таким вот под благословением, как бы. Веинен Хойсен Беворуху Шилой Тиги Николы Хицуиним. Что это, на что указывает такое завершение? Завершение благословения вот таким вот тоже опять оборотом Борухату Ашем. Там, сейчас лихорадочно вспоминаю, какие там, ну скажем, благословения перед Шма. Есть там благословения, которые начинаются с Борух, заканчиваются с Борух. А что, на что указывает это завершение? На закрытие содержимого благословения от доступа Хицойним. Мы с вами не раз указывали на то, что привлечение божественности на самом деле не обеспечивает, не гарантированно обеспечивает то, что все будет хорошо, скажем. То есть мы привлекаем божественность в мироздание, ну и казалось бы, а что еще надо? Вот, предположим, мироздание испытывало дефицит божественной жизненности, в результате чего в кавычках болело, да, ну, сравнение мироздания с человеческим телом, где болезнь возникает по причине того, по одной единственной причине неправильного распространения жизненности души. Душа должна одеваться в тело вот таким-то образом, а на пути ее распространения возникли какие-то преграды. Или наоборот, произошла какая-то там внутренняя поломка, и не та жизненность, не в том объеме, там, скажем, в превышающем возможности органа объеме, стала поступать в какой-то орган. Орган, естественно, не дай бог, заболел. А для того, чтобы его вылечить, надо нормализовать вот такое вот распространение жизненности, чтобы жизненность поступала в каждую точку организма. Таким образом, та жизненность, которая надо, в том объеме, в котором надо, не было ее, ну, вот в данном случае, дефицита. И то же самое мудрецы сказали, что мир подобен большому телу. То есть, он обустроен как тело. И как душа наполняет тело, так же Бог наполняет мир. То есть божественная жизненность, которая оживляет мир, она делает мир здоровым, скажем. Если божественная жизненность распространяется, если Бог присутствует в мире, раскрыт в мире таким образом, как необходимо, он оживляет мироздание, и на пути этого оживления никаких преград не встает, то ну, все в порядке. Значит, мир живет замечательно, благоденствует. Почему возникают какие-то болезни, там, социальные болезни или там, какие-то возникают катастрофы, там, скажем, природные, которые приводят к горю там, с, людей, мучениям творений, по той причине, что что-то вот не так в этом распространении жизненности, то есть оживляется мир как-то не так. Ну и в частной жизни каждого человека, там, вот, не хватает человеку там, денег, здоровья и так далее. Почему так происходит? Потому что жизненность не пришла этому человеку, правильная жизненность в нужном объеме его не достигла. И для того, чтобы исправить ситуацию, что нужно? Ну, на первый взгляд, всего-то и необходимо прочистить все каналы, восстановить правильное жизнеснабжение этого организма, вот, мира, или в моей частной жизни восстановить циркуляцию этой жизненности так, чтобы нужное количество денег ко мне поступало регулярно. Ну и все, так что благословение этим и занимается, благословение устраняет преграды на пути нисхождения жизненности и обеспечивает то, чтобы жизненность нужная пришла в мир. Вот не хватало жизненности там, мне на пропитание, а вот жизненность раз, благословил меня кто-то, и пришла нужная жизненность вниз в мироздание. А что тут, что, какие еще могут быть проблемы? То есть, ну, все вроде, вот, и, вот это и есть решение, вот это и есть излечение. А оказывается, не совсем так. Дело в том, что жизненность может не сходить в мироздание таким образом, что ее по дороге кто-нибудь перехватит и, грубо говоря, упрет. Зло, которое присутствует в этом мире в форме вот, клипейс, оно умеет подпитываться от святости. Собственно, у него и нет других источников подпитки, нет других источников жизненности. Поэтому клипа, она очень хорошо умеет изыскивать способы, как же вот уцепиться за божественную жизненность и ее отсосать в свою сторону, взять ее, пустить на свои нужды. И поэтому, помимо привлечения жизненности, мы должны заботиться о том, чтобы эта жизненность, она пошла на нужные вещи. То есть, ну, там, знаете, как бывает, человек, наконец, получил много денег, и все эти деньги ушли, не дай бог, на лекарства. Это тоже не вариант. А бывает так, что пришло какое-то благословение человеку, но было упущено. И жизненность, которая была привлечена в мир для реализации его каких-то там чаяний, для исправления каких-то проблем, которые у него случились, она пошла, она совершенно, она была похищена, ушла в область зла, не была реализована в добре. Так вот, что необходимо, чтобы что необходимо для того, чтобы обеспечить правильную целевую реализацию вот этих вот, этой жизненности, которую благословение привлекает в мир, для этого необходимо запечатать ее, как посылку на почте запечатывают, чтобы гарантировать то, что вот она останется невскрытой, что никто из нее ничего не заберет. Ну, понятно, что на почте там печать не гарантирует возможности, ну, по крайней мере, является знаком того, что из нее ничего не похищено. Вот есть такое завершение благословения с вот, новым оборотом Боруха Туашема, оно с новым каким-то таким подблагословением, оно описывается в терминах устной Торы как хатиму, запечатание как раз, хойсом беворох, что начинает сбор, и хойсом беворох, благословение, которое хойсом беворох. На что это намек? На то, что благословение запечатывается этим вот вторым бору, или может, на самом деле благословение может начинаться, просто заканчивается борох от Вашем Михая Мейсим. Начинаться с совсем другим текстом, Ату Гибер Лейлон, и так далее, второе благословение в Шмонеса, например. Так вот, запечатание благословения Борухом представляет собой защиту его, запечатание его от того, чтобы оно могло, то есть обеспечение того, чтобы оно не было, чтобы привлекаемая им жизненность не ушла в пользу клипейс. «Везеу годла инео мен йойсер минам и ворох», и Ребе Мараш объясняет с той же позиции, в том же ключе, ответ «Аминь» на благословение. И то, что мудрецы заявляют, что отвечающий «Аминь» он более велик, чем произносящий исходное благословение. «Кикейвен шаэйно мэн поэль шаашпоза броха тумших лимату». Поскольку тот, кто отвечает «Аминь», какое действие он совершает? Ну вот, тема наших рассуждений сегодня. Обеспечивает привлечение благословения вниз. Лахену годли йойсер минам и ворох, поэтому он более велик, чем благословляющий шеф, шашаш, поти, шайли майло, потому что само оригинальное благословение не гарантированно обеспечивает привлечение своего содержимого в самый-самый низ. Это благословение может задержаться на каком-то уровне или вообще остаться свыше, остаться вверху. То есть, ну вот, жизненность есть, а она где-то как деньги есть, а банк не работает. И вот делай, что хочешь. «Кихол маши йойрет ли маты маты йойсер никар базе шешойршигу гавоя гавоя йойсер». И, опять же, значит, что в этом проявляется? То, что именно «омейн» доводит, ответ «омейн» доводит содержимое благословения до непосредственной реализации этого благословения в области там, здоровья, пропитания детей и так далее. А в этом проявляется то, этим становится явным, как в случае с огоньком, который мы увидели там с берега, который мы понимаем, что это огромный прожектор или капли, которые стекают по стенке бочки там, и так далее. По этому понятно, насколько высока идея Ника Базеша, Гушем Шорши, Гавоя, Гавоя Йойсер. Понятно отсюда, что корень его благословения имеется в виду крайне высок. Это реализуется именно за счет «Омейн». То есть, именно за счет «умейн», вернее, корень, наверное, «умейн», крайне высок, это реализуется, поскольку именно «умейн» приводит к осуществлению, приводит к воплощению в реалиях мироздания того, что несет в себе благословение, исходное благословение, это указывает на то, насколько высок корень этого «умейн».